уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Из парней у нас по сложившейся уже традиции сейчас только звукорежиссер. К нам сегодня пришла политолог, политтехнолог Наталья Елисеева. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон. СМС плюс 7925888948. Стрим в Ютубе начался. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Телеграм для сообщений «Говорит и Москобот». Говорить в течение часа мы будем про выборы. И, соответственно, первый вопрос. А уже можно какие-то сделать выводы по прошедшей кампании?
Ну, вывод основной. У нас в Госдуме будет 5 партий.
Уже все-таки?
Ну, да, уже обработано более 99% протоколов. И партия «Новые люди», она уверенно проходит Государственную Думу. Она преодолела, смогла преодолеть 5% барьер.
Удивительно, что на прошлой неделе я говорил тоже в этой студии с политологами и по телефону тоже. И, в общем-то, я задавал вопрос, какова вероятность появления пятой партии. Но как-то вот с сомнением высказывались, Это действительно такой эффект произвел? То есть это удивило всех?
Да, действительно, это удивило всех. Такой сценарий рассматривался сценарий либо четырех, соответственно, четыре партии в Государственной Думе, либо пять, и многие спорили, какая же будет пятая партия непосредственно, будут ли это новые люди, либо партия пенсионеров, либо, может быть, там «Яблоко» вдруг. То есть вот на, скажем так, по поводу этого эксперты спорили. Но в целом, конечно же, большинство считало, что будет классическая Государственная Дума, четыре партии и ничего нового. А в итоге мы увидели, что нового-то очень много, что проходят новые люди. ЛДПР критически потеряла в голосах, то есть прям критически, если там ранее там было 13%, и ЛДПР с КПРФ сражались за второе место, то теперь ЛДПР просела до 7%, и ЛДПР и СР, они прям ушли нос в нос, и более того, по моим прикидкам, Справедливая Россия забирает даже больше мандатов, чем ЛДПР. ЛДПР будет около 19 мандатов, а Справедливая Россия около 26.
У Единой России, Турчак говорил про 300, но набирает конституционное большинство или нет?
Уже больше, если не ошибаюсь, 324 или 325 мандатов, то есть конституционное большинство, оно за Единой России.
Будет. А интересно по поводу партий ЛДПР и, соответственно, «Справедливой России» в данном случае. С вашей точки зрения, все-таки, почему такие результаты? Связано ли это с тем, что у нас, ну, объективно в стране подросло новое поколение избирателей, которые вошли в вот этот возраст, они могут уже ходить голосовать? И, соответственно, та повестка, которую пропагандируют вот эти вот партии, она не совсем про это поколение.
Ну, кампания ЛДПР, которую, соответственно, они вели в последние несколько месяцев, она была довольно скомканной и спутанной. То есть был только Владимир Вольфович Жириновский, который озвучивал ряд тезисов, которые вызывают определенные вопросы. И у избирателей не сложилось какого-то четкого понимания и вообще четкого ощущения, что им нужно голосовать за ЛДПР. То есть мы на самом деле можем даже говорить о том, что ЛДПР растеряла свой ядерный электорат, который обычно голосовал за данную партию.
А куда он ушел?
Он мог перетечь в любую другую партию. Потому что, опять же, нужно понимать, что повестки партии в основном, они где-то переплетаются, да, то есть все вдруг у нас сделались левыми, да, кто-то пытается и где-то правую повестку брать, и вот все по чуть-чуть друг от друга отхватывают. То же самое касается «Справедливой России». То есть, ну, вообще изначально, если не ошибаюсь, в январе шел разговор, что «Справедливая Россия» может не набрать 5%. То есть такой вариант тоже был. Но дальше мы видели объединение партий, да, вроде как к ним было приковано внимание, потом они куда-то так резко ушли в день. И тоже кампания была довольно скомканная и своеобразная, но, тем не менее, свой электорат, он как у них был, где-то 6-7%, да, так они, по сути, его и сохранили. И более того, они не только его и сохранили, но еще и обошли ЛДПР по мандатам, которые они, вероятнее всего, получат в восьмом созыве. То есть, действительно, у нас новая Дума, восьмой созыв, он действительно будет новый. То есть как бы кто бы там что ни говорил, но мы видим цифры, и цифры показывают, что действительно будет...
Персона будут
новые. И в том числе
новые.
И персона будут новые, безусловно.
Джиджи говорит, какой такой эффект от новой все-таки партии? Ну, созданная партия, ну, деньги, ну и что дальше? Принципиально, что это меняет?
Принципиально, что это меняет. А покажите мне еще одну новую партию, которая за полтора года существования, даже чуть меньше, да, смогла заполучить с первого раза на федеральных выборах 13 мандатов. Ее нет.
Это не сублимация графа против всех?
Нет, это не сублимация. Почему? Есть, ну, Нечаев, угу. Бизнесмен, который все прекрасно знают, что он бизнесмен, сублимация графы против всех. Я понимаю, если бы это какая-то левая партия, да, угу. Да, это, ну, можно, понятно, было объяснить, да, протестник, он перетек к лев. Но здесь нет. На самом деле, это как раз вопрос о том, что как вели компанию. Это что новые люди вела компанию, она сделала ставку на такую медиасоставляющую. То есть в основном это была медийка, это яркие mm-hmm. персоны, это красивое оформление, это шоу там по отбору кандидатов, там огромное количество просмотров и, конечно же, это огромное количество финансовых вложений, но опять же вложений именно в медиасоставляющую, в медиакомпанию. Это как раз говорит о том, что, видимо, то самое новое подрастающее поколение, да, которое... привыкла жить такими яркими картинками, яркими образами. Да,
постерами,
вот,
постерами.
Да, именно мемами, постерами, да, вот всем таким ярким и привлекательным. Да, соответственно, вероятнее как раз вот этот наш молодой электорат, он и предпочел новых людей.
А это не получилось такое, знаете, пробивание цели в плане чего? Что вот как будто бы не хватало, я это слышала там в течение последнего года, вот, а кто у нас представляет буржуа? Ну, буржуа не в смысле там олигархов, которые, значит, заводы, газеты, пароходы там приватизировали 30 лет назад, а вот какие-то новые молодые люди, которые представители МСП малого и среднего предпринимательства, вот у них представительства не было, вот невозможно. А здесь как будто бы попали.
Ну, изначально партия роста должна была у нас осуществлять данную функцию.
Это вот тоже вопрос, да.
Вот, но партия роста в какой-то момент стала исключительно мемом, а что Титов? И на этом, в принципе, все, что связано с партией роста, закончилось. Нет, мы, конечно, слышали в этой студии, когда у Александра Николаевича Асафова была представительница партии роста, но, в принципе, там все было понятно по окончанию эфира. И в целом, на самом деле, если мы рассматриваем партию роста, то у них даже как таковых ярких кандидатов и ярких заявлений на этой кампании не было. То есть они выставили три женщины, скажем так, паровозами партии. Они несколько поменяли партийные цвета. Раньше у них был синий, да, то они в этот раз билборды развешивали красным, таким ярким.
И белый.
И белый, да, привлекая к себе внимание. И все. Поэтому у нас не что Титов, а что партия роста. Ну и партия роста показала отвратительный результат, давайте говорить откровенно. На этих выборах партия роста показала очень плохой результат.
Там сколько, напомните? 0,
по-моему,
0 чего-то
меньше процента, да. Ну что, там на самом деле вот все партии, кроме партии пенсионеров, получила, по-моему, 2,3%, да, а все остальные меньше, вот 1% и меньше. Ну, то есть, по сути своей, вот у нас есть пятерка, которая более-менее привлекает избирателей, а все остальные, даже никто не получил государственное финансирование, да, то есть, если набирают 3%, то они получают госфинансирование, все.
Был тоже такой тезис, и насколько он реализуем теперь, вот к вам будет такой вопрос, что появилось довольно активно позиционировали себя вот эти вот всякие новые партии, партия роста, новые люди, там, пенсионеров партии, зеленые и так далее и тому подобное. И некоторые политологи сходились во мнении, что вот появление вот этих вот партий, это не про нынешний избирательный цикл, а это задел на будущее, то есть как бы посмотреть, потестировать.
Да, действительно, такой тезис есть, и он гласит следующее, что эти партии выстрелят потом.
Да. Их они... просто сейчас медийная составляющая здесь, да, важна.
Они набирают электорат, они осваиваются, они смотрят, куда лучше идти, с какой повесткой, и они могут выстрелить потом. Но здесь и обратный тезис. Коммунисты России. Они не первый год
Это не КПРФ, да, чтобы люди не путали,
да,
это две разные партии.
Это не КПРФ, здесь это лидер Сурайкин. Максим Сурайкин, да, все так. Они много лет на политической арене. У них даже, по-моему, есть представительство в региональных парламентах. Но, тем не менее, их это никоим образом не спасло. Партия «Зелёные», если не ошибаюсь, она лет больше 10,
много, да,
если
да,
не
да,
больше.
Есть.
Она на политической арене. И этой весной вообще ее похоронили. Ну, как бы вот, соответственно.
Хотя, казалось бы, зеленая повестка, в общем-то.
Сейчас она актуальна, но для этого есть Руслан Хвостов с котиками, да, и в этом плане все нормально. Лидер зеленой альтернативы. Вот. Зеленых тоже мы похоронили. Партия роста. Бизнес вроде бы есть, запрос, представительство. Нет. По сути своему, партию роста сейчас можем похоронить. Ну вот на самом деле. Вот после этих выборов мы, ну, все. То есть зачем нужна партия роста, если есть Нечаев, который в этом плане себя абсолютно нормально показал, и он сам по себе бизнесмен с крупнейшей компанией, да, он знает, как это делается, он знает, что нужно, он знает, что нужно бизнесу. То есть в этом плане вот, пожалуйста.
Как интересно воспринимается теперь эта партия в связи с тем, что у нас есть электорат преимущественно, но, насколько я понимаю, все-таки это электорат КПРФ и Единой России, который за социальную справедливость, за социальные пособия, то есть там некоторые говорили, что чрезмерно патерналистская политика и там и одной, и другой партии. И отношение к бизнесменам в обществе у нас, в общем-то, подозрительное. И тут какой-то бизнесмен, богатый, и тут он прошел в Думу, и опять будет, значит, восприятие, я уже предполагаю, что, а как это так, какие-то, значит, представители буржуа прошли в парламент, а нам и так всем денег не хватает. Ну, как-то так. Ну,
представители коммерсантов, да, то есть да, есть такое наследие, я бы сказала, сыграет 90-х, что у нас в Думе бизнес, лобби и
что-то такое,
другие
да.
товарищи. Ну, опять же, тут вопрос следующий, что Нечаев-то компанию вел довольно честно и прозрачно. Ну, он просто, во-первых, он вероятнее, я полагаю, что он привлек специалистов, которые ему подсказали, как это делать, потому что с точки зрения технологической медийной компании все было очень грамотно выстроено. Ну, правда, грамотно, да? А, вот, и красиво вроде так, да, со стороны все миленько, аккуратненько и так далее. То есть он, ну, он решил, у него была цель, он ее выполнил. То есть, да, ну, поэтому какие к нему претензии? Тут должны претензии быть другим партиям, да, которые отдали ему свои голоса. Почему вы этого не сделали? Почему СР этого не сделала, да? То есть в СР не обновилось ровно счетом ничего, кроме названия. Ну, кроме названий, там появилось два новых лица. На этом как бы обновление «Справедливой России» закончилось. КЛДПР, которая не меняется уже 30 лет.
А это феномен, может быть, партии одного лица?
У ЛДПР действительно феномен партии одного лица. Есть, нет партии ЛДПР, есть партия Жириновского. Ну, это, мое, по крайней мере, мое мнение, я его довольно часто озвучиваю. Для меня партия ЛДПР не существует. Для меня существует партия Жириновского.
Так у Жириновского такие же проблемы, в смысле, такие же мысли, потому что он вот в нашем эфире в разговоре со мной высказывал. Он говорит, я вот смотрю на них, ну, на своих приближенных в партию, он говорит, а я не знаю, кто. Ну, рано или поздно придется уходить. Ну, вот он так говорит.
Ну, это лукавство. Ну, что значит, я не знаю, кто? Вы много лет возглавляете партию, вы что, не подготовили себе смену?
Ну...
Ну, тут вы понимаете, да, то есть тут есть определенное лукавство в данной фразе. Что
ну, мол, нет такого стиля, как у меня, вот это продолжение. А может быть, оно и не надо оно... уже.
Ну, вопрос, ну, нет такого стиля, а стиль какой? Выигрывать с помощью голоса, да, брать всех голосом, то есть просто, ну, я понимаю, что действительно в этом плане, даже если разбирать стиль Жириновского, он очень уникальный, и даже где-то он привлекателен, да, то есть это своеобразная привлекательность, но есть, но от этого устаешь. Когда одно,
ну, а что дальше?
Когда да. одно и то же, и человек, в принципе, говорит одно и то же, просто переставляя слова, и вот эти вот все истории из 80-х, из 90-х, борьба с КПРФ, там постоянные нападки на Зюганова, у Зюганова нападки на Жириновского, да, но вот одно и то же, из каждого цикла в другой цикл, то есть избиратель от этого будет уставать.
А тут вопрос от Юстаса. Спросите на улице любого, что он знает про партию «Новые люди». Вопрос, уверен, вызовет только недоумение. Это квазипартия, спойлер «Единой России». Самая большая загадка, как эти новые люди попали в Думу, Юстас.
У нас все спойлеры. Говорит. У нас по ряду некоторые избиратели думают, что у нас все партии спойлер. Даже «Единая Россия» спойлер. Непонятно, чьи спойлер, понимаете?
Между собой.
Между собой, да, там они у них между собой, там они друг другу спойлеры. Но я здесь абсолютно не согласна, потому что вы спросите, у вас билборды новых людей висят через каждые 10 метров.
Ну да, кстати.
Вы в том-то и дело, понимаете, тут же еще есть определенная ангажированность, да, и определенная зашоренность, когда у человека есть свои политические предпочтения, он других партий просто не видит.
Нет, он, знаете, тут скорее как, это опять же претензии к там, доверию, по крайней мере, по Фейсбуку я постудировала высказывания разных людей там про голосование и так далее. Шоры такие, что вот мы говорим выборы, подразумеваем в «Единую Россию», значит, все уже решено, непонятно идти, не идти, все равно оно будет так, и пусть они, значит, вот там и голосуют дальше. Ну, то есть ничего кроме.
Ну, да, действительно, либо там все уже заранее
решено.
Без нас, уже все сделают, там опять нас обманут, а в чем обманут, непонятно, но нас обманут. Ну, вот
нам ну, мол, а докажите типично. Обратное. Вот это же про доверие. Вот эта компания, она была все-таки про доверие к выборам, как вы считаете?
Тут вопрос следующий, что недоверие будет всегда. У нас народ такой. Он всегда не доверяет. Вот давайте вспомним вот эти вот выплаты, да, которые Владимир Владимирович
10 тысяч рублей, 15.
Все, это заговор.
Подкуп.
Это, ну, то есть столько версий было просто различных, что, я не знаю, там миллионы. То есть там Мишустин проголосовал с помощью онлайна, да?
Да.
Это не... Ну, как бы там вот за любым действием подобным идет огромное количество аргументов конспирологических, да, и причем каждый абсолютно уверен в своей правоте. То же самое и здесь. Вы порадуетесь, у нас пятая партия прошла, это первый, за 17 лет первый раз, вы понимаете?
А сколько мест дадут, кстати, еще не...
13. 13 я сегодня читала, где-то около 13.
13. Они попадут ли вообще, даже если Дума все равно обновится, как вы говорите, плюс были поправки в Конституцию, да. У них полномочия несколько расширяются, да, и усиливаются, а ловушки той самой не получится, мол, ну, у Единой России все равно же будет большинство, и конституционное большинство, поэтому, ну, а все остальные будут голосовать так.
Но
вот.
Ну, откуда мы знаем, какие проекты они будут вносить? Откуда мы знаем, как они будут на местах работать? Откуда мы знаем, как они будут работать в тех регионах, которыми они будут прикреплены? То есть на самом деле это феноменально, и это очень здорово. А самое интересное в другом, что у нас был запрос на обновление.
И оно произошло.
Обновление получили, так. И все равно не то.
Но у вас, кажется, был запрос на обновление, может быть, чтобы Единая Россия не получила столько, сколько она получила. Но она же получила столько, сколько она получила.
Ну, за нее проголосовало около 50 миллионов человек.
Ну да.
О чем мы с вами говорим?
Их заставили, скажут
50
вам.
50 миллионов?
Ну, не знаю.
50... Я понимаю, ладно, 10 ты и то для меня это сомнительно, но 50 миллионов заставить проголосовать за Единую Россию? Ну, это даже звучит смешно, ну, правда. Это не 10 человек, да, это вот нас с вами в одной комнате можно запереть, не знаю, там сказать, вы там за кого-то голосуете, и то там не... здесь есть пути обхода, но 50 миллионов, ну, это смешно.
Хорошо, но тогда вот, опять же, электронное голосование, новация этого года.
Да.
А, по-моему, в пятницу как раз был эфир, и я проводила голосование по поводу того, что пойдете вы электронно голосовать или будете старым добрым дедовским методом пользоваться. И там было примерно 50 на 50. И люди, которые говорили, что они пойдут пешочком, говорят, что ну пешочком там хоть наблюдатели проверят, а здесь же вообще ничего не проверить. И получается, что если раньше, логика какая была у избирателя, участие избирателей, что и так все решено, на выборы ходить я не пойду, потому что без меня все посчитают, мне нарисуют. Потом появилась альтернативная площадка электронное голосование, и недоверие сконцентрировалось на нем, и люди говорят, не, ну тогда уж лучше пешком идти, там гарантий больше. Ну, какая-то странная, честно говоря, логика.
Видите, да, вот зато уже сразу гарантии. То есть раньше гарантий не было больше, а вот сейчас вот они появились больше.
Да.
Не, на самом деле тема ДЭГа, онлайн-голосование, она вызывала огромные споры, огромные дискуссии, и специалисты объясняли, и я знаю, что и Артамонов у вас в эфирах приходил и объяснял тоже по поводу дистанционного электронного голосования. А этот человек, который как раз в этом разбирается, ну, вот, наверное, один из ведущих специалистов вообще по этой теме в России, ни больше, ни меньше. Ну, вот. Здесь просто многие ж не разбираются в этом. То есть никто даже
по принципам, как это работает,
не хочет просто залезть в Яндекс, вбить слово блокчейн и приписочку онлайн-голосование. Там этих материалов, причем они написаны доступным простым языком. Не нужно быть программистом и высоким IT-специалистом, чтобы в этом разобраться. Вы просто прочитаете это, и у вас уже в голове будет сформировано определенное представление о том, что это, как это работает, что там есть различные алгоритмы, что все зашифровано, что там любая попытка вмешаться сразу оставляет след, сразу все это видно, что там, если будет нарушение этих ключей, да, которые разделяли перед началом голосования, да, что если вдруг кто-то пытается вмешаться, они просто потом не соединят. Ну, это все на самом деле очень доступно и просто, но просто для этого нужно приложить усилия, еще должен быть интерес залезть, прочитать.
Но электронное все-таки переход на электронное голосование, это, ну, вот это частично пилот, можно говорить так. Возможно, к следующему циклу, кстати, интересно, какие выводы сделают, и будет ли это повсеместно уже внедрено. Это про борьбу за частоту выборов, или это скорее про удобство, и чтобы привлечь людей, которым, ну, просто, ну, лень идти на выборы?
А, ну, как мы помним, что у нас онлайн-голосование появилось в 2019 году. Оно было в нескольких округах на выборах в Московскую городскую думу.
Да.
Как раз тест. Это был первый тест, после которого было огромное количество поправок, его преобразовывали. Ну, то есть огромная работа была. А в 2020 году уже на поправках Конституции оно повременялось по всей Москве и еще, если не ошибаюсь, в Нижнем Новгороде.
Да, было дело тоже.
Да, на московской платформе. А, вот, и тоже там потом преобразование, поправки, там, ну, обновление системы. Потом у нас сейчас две площадки существуют. Москва голосовала на своей, остальные 6 регионов на Ростелекомовской федеральной площадке. Но, опять же, в Москве больше 2 миллионов, а по 6 регионам 600 тысяч. Ну, то есть мы понимаем, да,
ну,
как
да,
бы соотношение.
Конечно.
Вот. В любом случае, это попытка упростить процесс волеизъявления. То есть не нужно никуда идти. Вне зависимости от того, вы дома, на даче.
За границей.
Отдыхаете, потому что сезон отпусков сентябрь, как раз вот сентябрь, да, от начала октября еще люди ездят в отпуска. Пожалуйста, вы можете это сделать. И мы, по сути, своей видим, у нас, по-моему, явка, Собянин заявил, уже 50% была. Ну, вот посчитали, это...
Из всех, кто зарегистрировался,
всего,
надо понимать.
Вообще,
да.
Все. Это общая явка.
А, общая явка.
Общая явка, которая складывается из ДЭГа и из обычного голосования, около 50%. Это огромные цифры. У нас на Конституции было 53. На Конституции, вы понимаете? А это выборы депутатов в Государственную Думу. В 2016 году, если не ошибаюсь, было около 35. У нас рост 15%.
Да, за счет ДЭГа.
За счет ДЭГа. Это огромные цифры. И в этом плане, конечно же, это громадное преимущество.
А есть, вот Юстас говорит, есть у ДЭГа защита, но внешнего, а не от своего внутреннего вмешательства, ключевого сторожа, говорит Юстас. Это вопрос о том, что там, если кто-то мог открыть,
опять же,
переписать и что-нибудь опубликовать.
Окей, Google, система разъединения ключей, зачем она нужна, зачем, где хранится ноутбук для расшифровки, где это все. Это все есть, это все доступно, просто это нужно изучать.
Есть еще вопрос сейчас. Сейчас секунду. Не зря так активно зазывали, это уж простите, все про доверие, потому что оно продолжается. Не зря так активно зазывали на электронное голосование, сулили огромные выигрыши в лотерею. Если что, все можно подправить несколькими кликами. Какая-то странная история. С одной стороны, ну а раньше зазывали пирожками, музыкой и какими-то наборами
шариками. Продуктами, да, там.
Ну, и здесь зазывали.
Ну, это опять же, вот не так, так так. Традиционный уже, ну, сойдет, да, нормально.
Ну, просто это, скажем так, что изменилось с вашей точки зрения за прошедшие 10 лет в настроениях, например, общества, когда мы помним 11-й год и что там было после выборов, и тогда вот вопрос про доверие был и так далее. И вот оно красной линией как бы идет. И чтобы со своей стороны никакие доказательства не представляли бы организаторы выборов, представители власти, все равно вот этот базис недоверия, он существует. Он не так ярко выражен, но все-таки в умах он присутствует. И в этой связи, скорее всего, задача все-таки властей через голосование, естественно, показывать и доказывать собственную легитимность. Но когда в умах вот это недоверие присутствует, оно мешает этому процессу, как вы считаете? Выстраиванию доверия, доверительного отношения? Или все уже смирились, что вот есть наша планета, где мы как можем организуем эти выборы, вот вам электроны, вот вам блокчейн и так далее, а есть другая планета, говорит, но мы все равно не верим.
Ну, опять же, выборы-то не преобразовываются. Это огромное количество наблюдателей. Это усовершенствование работы наблюдателей. Это мы видим снижение жалоб на эти выборы. Что я помню выборы в 2016 году, например, там прям с самого утра, вот не успеешь проснуться, поток, все вывалили, причем тоже зачастую довольно странно, но неважно. Говоря об этих выборах, можно хороший пример. У нас 3 дня обсуждали енота, которого выпустили на участках. 3 дня обсуждали несчастного енота.
Кто-то придумал, наверное. Информационный повод.
Енот.
И про женщину.
Почему и енот?
Нет, ну запустили енота. Ну, там конь в пальто пришел. Женщина сказала, что родила, через полчаса попросила себе урну для голосования.
Я говорила про Москву. У нас в Москве обсуждали енота.
В Москве енота, да. Но мимасики.
Ну, это как бы я к тому, что уровень.
Уровень обсуждения.
Уровень обсуждения. Не то, что там где-то кого-то схватили за руку, как он там подбросил 100 бюллетеней.
Да, например.
А енота. Что у нас енота выпустили на участке, его ловили 7 минут полиция.
Это информационный вброс, наверное. Специально кто-то запустил енота, чтобы отвлечь внимание.
Опять это все происки, да-да-да.
Ну да, чьи-то.
Да-да-да-да-да. Ну вот у нас все на самом деле сводится к тому, что это все происки. И новые люди прошли, это все происки, все происки.
Вот про это тоже пишут, да, что это происки. А что касается КПРФ?
Второе место.
Вот, да, слушатели как раз спрашивали, кто на втором месте, КПРФ на втором месте, но тот результат, который они показали, и еще то, что, в общем-то, было для них, как многие политологи тоже считали проблематичным вот с этим вот голосованием, которое не надо произносить, это для них было проблемой или нет?
Нет, для них это не было проблемой. Второе место так и предполагалось, что оно будет у них, вопрос был только в процентах. Несмотря на всю ту спесь и всю ту ретивость, с которой они шли на избирательную кампанию, что они там... Всех победят, всех порвут. 19%. Много это или мало, но по сравнению с их кампанией, с их заявлением, это мало.
Мало.
Конечно, мало.
Наталья Елисеева с нами, политолог, политтехнолог. Давайте паузу сделаем, информационный выпуск. Стрим продолжается, канал «Говорит Москва». Вернемся через 4 минуты.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Наталья Елисеева с нами, политолог, политтехнолог. Про выборы говорим и про доверие. Вот так случилось, что мы на этой теме продолжаем сидеть, да и давайте и продолжим. Вопросов много, русский инженер говорит про эффект окружения. У меня на работе из 6 сотрудников 4 были за КПРФ, 1 за новых людей, 1 за Единую Россию. Из родных за Единую Россию не голосовал никто, поэтому вы правы, я не верю результатам этих выборов.
Ну, это как вопрос об эффекте окружения, да, что если непосредственно вот я и там моя семья не голосовали за Единую Россию, значит, больше никого в Москве не живет, и больше в Москве никто за Единую Россию никогда не проголосует. Ну, это несколько такая ангажированная точка зрения, да, основанная исключительно на каких-то личных взглядах и личном мироощущении. К сожалению, это не так.
С коммунистами интересно все-таки. А, да, вы сказали до новостей, что они мало набрали, да. Но это все объясняется их неактивной, видимо, кампанией. А все-таки, ну, поколения уже сменились. Как таковая вот эта идеология, но многие скажут, что она, в общем-то, инерционная. За счет чего все-таки им удается второе место получать?
А это как раз протестник. То есть это протестное голосование. Все прекрасно понимают, что... При коммунистах не то, что не будет лучше, а есть варианты,
чуть
что
поближе.
А есть варианты, что будет даже хуже, я бы сказала. Вот. Но, тем не менее, все равно продолжают голосовать. Ну, плюс не будем забывать, что есть действительно ядерный электорат коммунистов, он никуда не делся. Есть те, кому симпатизировала их повестка, например, антиваксерская, потому что они на этом выезжали последние несколько месяцев, даже несмотря на то, что у нас Валерий Федорович Шашкин заболел коронавирусом на одной из своих акций, но все равно он упорно продолжал этой повесткой заниматься. Ну, не только он, да, а вся партия. Конечно же, у них был там вот ряд таких моментов, на которых они ехали, но, к сожалению, этого не хватило все равно.
Им этого не хватило, чтобы... Ну, просто это тоже вот можно, наверное, прогнозировать задел на будущее. Ведь это показывает кризис, идеологический кризис, позиционный. Ведь на чем выезжали как раз партии, та же самая «Справедливая Россия», сейчас которая за правду, ЛДПР, коммунисты, у кого как не спросишь, товарищи, ну вы в Думе столько лет. А потом в итоге все, значит, обвиняете во всех грехах Единую Россию, потому что у нее большинство, вы, мол, сделать ничего не можете. Потому что у вас нет денег, а у них есть деньги и политическая воля. Ну, как-то так. Но это же, мне кажется, объяснение, которое уже не может так долго вот существовать, и его не могут уже на веру принимать так долго.
Да, безусловно, не могут, особенно если откроют на сайте ЦИК финансовые отчеты партии и посмотрят, сколько получается у нас КПРФ. Ну, это к вопросу о том, что нет денег. Да, я очень люблю этот тезис, особенно тех, кто просто никогда не интересовался.
Так.
Ну, вот. Но тут же еще вопрос, что в КПРФ Зюганов же тоже не вечный, и Зюганов рано или поздно уйдет на покой. А тут сразу возникает следующий вопрос, а кто после Зюганова? Потому что в КПРФ есть молодые коммунисты, представляющие новое поколение, которые не столь радикальные и которые несут в себе определенные неплохие тезисы. Я сейчас, например, имею в виду Андрея Клочкова, губернатора Орловской области.
Да, бывший депутат
МГД.
Да, Мосгордума.
Ага. Да, вот. Но его ж никуда не пускают. Он сидит в своей Орловской области, и все, и на этом все заканчивается. Хотя действительно это представитель нового поколения коммунистов.
То есть вы говорите про кризис внутрикорпоративный
такой?
Конечно
же, внутри, ну вот и в ЛДПР, в ЛДПР есть определенный кризис, в КПРФ это не кризис, это раскол, потому что мы наблюдали различные ситуации, когда внутри пытались разделить власть, там различные представители, да, и они между собой одеяло все друг на друга тянули, да, кому что нам достанется. Ну вот досталось. Зюганов не ушел, КПРФ набрала 19%, и тут же еще нужно понимать, что вот 8-й созыв, на самом деле, он может быть очень интересным с точки зрения, что у нас Жириновскому за 70 годиков, если не ошибаюсь, по-моему, 72.
Да, сейчас я погуглю.
Зюганову, по-моему, тоже то ли 72, то ли 76. У нас самый молодой, по-моему, это Миронов, ему 60.
75 Жириновскому?
Вот, 75
да.
Жириновскому. И Зюганову, на самом деле,
по-моему... Зюганову 77.
Вот. Зюганов 77.
А Миронову, Миронов...
Он 67. А,
так, Миронов... Ой, возраст 46. Это, нет, это не тот, тот Миронов.
Не тот Миронов.
Простите. Это вообще про Андрея Миронова почему-то. 65.
65. Да. У нас Миронов самый молодой. Вот. А господин Зюганов, господин Жириновский, им уже под 80. Это тоже говорит о том, что мы можем в 8-м созыве наблюдать определенные перестановки в партиях, да, что, возможно, будет смена лидера. И, возможно, в партии будет проблема, потому что, например, в ЛДПР проблема после ухода Жириновского будет 100%. Ну вот, не знаю, 146%, вспоминаю 2011 год. Ну вот, ну как-то...
Борьба, борьба начнется в любом случае.
Да, не борьба, просто партии не будет.
Даже так? Ну это, а что делать с электоратом? Ну, как бы электорат...
А тут вопрос, что будет взамен. Успеют, смогут ли преобразовать партию, сформировать в привлекательную модель, привлекательную партию для электората? Смогут ли сформировать новые тезисы, да, и смогут ли убедить свой ядерный электорат в том, что они вот лучше, чем были, и что вы можете продолжать нам доверять, и можете продолжать за нас голосовать. Напомню, ЛДПР довольно такая правая радикальная повестка. Ну, если посмотреть их программу, там, распустить НАТО, там, объединить там русские, ну, вот, вот это вот все, это да, такая да, правая да, да, радикальная повестка.
Ну, интересно, а если сравнивать, вот хорошо, ту позицию, например, по парламентским партиям, там, в Европейском Союзе, к примеру, то, соответственно, вот настроения, которые у нас веют вот после выборов, и какая партия побеждает, какие партии новые проходят, это, скажем так, ну, совпадает с каким-то... Общая тенденция вот существует у нас с Европой или нет?
Общая тенденция везде – это низкая явка, которой мы... уже не следуем. У нас она высокая.
Да. Получилось за счет мирного...
Да, да, мы смогли ее повысить.
Электронного, есть, да.
Ага. И мы это видим, как бы, вот, соответственно. А общая тенденция везде действительно это низкая явка. Она решается по-разному. Где-то она решается с помощью кнута, потому что, например, есть и санкции,
штрафы за если не пришел голосовать, прочее, да.
Где-то с помощью пряников, то есть там что-то раздают, какие-то подарки, либо там что-то еще, ну, то есть...
Но тоже... это кризис целеполагания, то есть не очень понятно, зачем.
Да, конечно же, везде вообще не понимают, зачем вы нужны.
Зачем, зачем партии нужны?
Зачем, во-первых, партии нужны, зачем мы вам нужны для этого? То есть, ну вы да. Что, без нас не можете что-то?
Ну как, как народ голосует, и тем самым соблюдается ритуал, что вот народ делегирует власть,
демократия.
Демократия,
да, да, да. Ну, опять же, мы живем в демократическом обществе.
Вроде да.
Ну, да.
Да. Декларируется так, давайте тогда.
Да. Вот, соответственно, это одна из демократических процедур. Выборы, волеизъявления народа, который таким образом выбирает своих представителей. Так везде, не только в России.
В этом
плане так абсолютно везде, это нормально. Да, и, безусловно, мы видим недовольство и проблемы. Вспомним эти президентские выборы в США.
Ну да.
Там просто стойка вопросов ко всему этому было. Но, тем не менее, прошли, избрали, а все остальное, а мы ничего не видели.
А что вы нам сделаете?
Да-да-да, что вы нам за это сделаете, как говорится. Ну, причем это мы как бы сейчас с вами на самом деле не шутим, потому что оно, по сути своей, так оно и было. Но в России же опять же все иначе. Мы опять пытаемся быть впереди планеты всей, потому что мы реагируем на все, мы на все отвечаем, мы все разбираем, все... какие-то заявления о нарушениях, какие-то попытки фальсификации, инсинуации, мы это все разбираем и отвечаем, даже когда не надо отвечать, когда это сразу видно, что это фейк, причем ну, очень плохо сделано, и все равно нет, надо ответить, все равно должно быть честно. Ну, я не знаю, плохо это или хорошо, но, наверное, с точки зрения, опять же, прозрачности выборов, это хорошо. Ну, потому что в любые случаи все это разбирается, и на это все есть реакция. Но, опять же, вот я сомневаюсь, что в Европе либо в США так бы ко всему скрупулезно относились. Там, ну,
не там скажут, ну, там сразу честно.
Да, там априори.
Так тоже может быть. Так, долгий подсчет результатов ДЭГа в Москве связан с доп-проверками из-за переголосования. Это пресс-служба ДИТА говорит, столичный департамент информационных технологий. То есть основной вопрос дня, почему так долго?
Ну, об этом еще заявил вчера Алексей Алексеевич Венедиктов. Когда вечером на пресс-подходе в штабе общественного наблюдения он сказал, что у нас как раз идет основной вопрос с проверкой переголосовавших, что основной массив голосовавших один раз уже просчитали, а идет перепроверка именно вот этих голосов, чтобы был учтен именно последний голос, ну вот последний, потому что там, как он вчера выразился, кто-то переголосовывал 7 раз, и это не один человек. Ну,
Да, это как-то странно выглядит немножечко.
Это слишком выглядит странно, но там мотивация, она есть, и различные объяснения. Но вот, тем не менее, к сожалению, это повлияло на время. Но в любом случае, слава богу, все посчитали, все нормально, и результаты, они вот уже появились на сайте ЦИКа.
7373-948, телефон прямого эфира. Есть еще вопрос от Виталия. Если у нас идеологический кризис, например, а он не только у нас, и в европейских парламентах тоже пребывает, то какая все-таки идеология у Единой России, кроме того, что это просто Единая Россия, партия власти? Есть ощущение, что идеологии нет вообще. Партия чиновников, функционеров власти. Власти нужна своя партия в Думе, и для этого есть Единая Россия, которая с правительства законы спускаются, она их принимает.
Я вам скажу больше. Ни у одной партии нет нормальной сформировавшейся идеологии. Даже у КПРФ.
Ага.
На данный момент.
Которая отвечает веяниям времени.
Да. Исключительно. То есть от КПРФ осталось только название КПРФ. Ну, иногда они вспоминают Великую Отечественную войну, иногда они вспоминают Сталина.
Ну, в Единой тоже вспоминают ради справедливости.
Сталина, да. Как бы, ну вот, все.
Памятник поставить.
На этом как бы все заканчивается. Связь с КПСС, с Советским Союзом, на этом просто заканчивается. То же самое касается ЛДПР. Угу. Правый, скажем так, тот вектор, который они избрали, он тоже вспоминается только в некоторых выступлениях Жириновского. Все.
Но это, скажем так, это особенность времени. То есть мы живем вот в этой внеидеологическое время, и мир тоже в нем живет такой. Или без времени можно это назвать, внеидеологическое время, как угодно. Эта идеология не нужна. Нужна просто формальная работа. И все.
Идеология очень нужна. Но все то, что есть сейчас, оно устарело и не отвечает действительности. А нового еще ничего не сформировали.
Как? Мы рационализируем старое, пытаемся натянуть.
Не надо ничего старое рационализировать. Ну, то есть старое. Оно вот там. Пусть оно будет старым. Надо придумать что-то новое.
Но как же все патриотическое, что есть в нашем государстве, оно основано на том, что произошло в 45-м году все.
Есть такой момент, и более того, у нас действительно патриотизм основывается только на памяти о подвиге нашего народа.
Да, Великой Отечественной войне, да.
Вот. И на этом фоне, к сожалению, теряются другие подвиги нашего народа, которых огромное множество.
Угу.
Но, опять же, из-за того, что мы не можем нормально сформировать какую-то новую идеологию и повестку, мы прибегаем всегда к одному и тому же, и вот это такой появляется замкнутый круг. Причем к этому действительно, как вы правильно сказали, прибегают все. Ну, то есть не только КПРФ, не только Единая Россия, а вообще, на самом деле, абсолютно все.
С какой-то слом эпохи происходит, видимо, не очень понятно, что дальше.
Мы сейчас находимся на определенном, действительно, таком развилке, да, как мы будем идти дальше. Причем не только мы, это во всем мире, действительно, потому что, например, в США в 2020 году мы увидели дикий запрос на левую идеологию, левый популизм.
Ну и в итоге он таким стал, да.
Он стал движущим, он сейчас определяет ряд моментов, ряд направлений в политике. Только в этом никто не признается.
И даже гипербола там возникла.
В этом никто не признается, делают вид, что так и должно быть. Так
очень
было.
Большевиков в чем-то напоминает.
Да, все так. Конечно.
Начало вот. 20 века. Да.
И так оно везде. То есть мы сейчас видим во Франции, что происходит, да, тоже.
Желтые жилеты, леваки, зеленые.
Причем наследница французской революции, да, вот все. Тоже что-то не то. Мы видим это в Германии, да, вроде как Меркель, которая сформировала определенную свою позицию, а сейчас вот тоже там определенные идут перестановки. Как раз вот там голосование в Бундестаге, да, по-моему, в скором времени должно быть.
Да, канцлеры должны избрать нового.
Тоже вот определенные перестановки, новые запросы. Просто даже правительство, оно не всегда успевает реагировать на это, и партия не всегда реагирует на это, потому что это не вопрос одного дня. Нельзя за один день переписать полностью политическую, идеологическую платформу и за второй день ее внедрить.
Ну да.
Это должны быть годы уйти.
Интересно просто, тогда возникает вопрос, несколько слушателей задали их, а зачем нам, в принципе, тогда столько партий?
Так это свобода выбора, политическое представительство. Ну, просто, понимаете, тут опять такой тезис, что... Вот было там 7 партий, было, значит, всего у нас, по-моему, было 60 партий. Потом, значит, почистили, осталось 35.
53, по-моему, был, 50... потом 35.
Ну, короче, Всё. Значит, в итоге у нас парламентской льготы обладают 14 по итогу, да, с учетом объединения, вот. Изначально был запрос, что у нас так мало партий, нас не все представляют, почему, вот почему у вас опять там в бюллетене там сколько, 4 или 7, не вам, мы хотим больше, а вот там было, окей. Есть новые партии. Они смогли получить парламентскую льготу. Они соответственно, баллотироваться без сбора подписей. Вот, пожалуйста, ну их 14. опять плохо?
Да потому что отношение к парламенту, оно, знаете, какое... Ну, такое от избирателей потребительское. Вот нужно что-то вот сразу, чтобы оно было. Может быть, это и неплохо, конечно, потому что тут же, если эта партия прошла, значит, парламент должен настолько вот прям совершить кульбит на 180 градусов. Не на 360, а именно на 180. И что-то вот оно сразу поменяется. Но понятно, что цикл-то длинный все равно.
Конечно.
И, видимо, за это время вот эти изменения какие-то, они будут происходить с учетом того, что новые вызовы, там, сколько добавили полномочий парламенту после выборов, после поправок в Конституцию. Это тоже большой вопрос. А что касается, хорошо, вот есть федеральная повестка, а выборы в Государственную Думу, а что по региональным парламентам? Вот там вы отметили что-то такое, что вас удивило?
Максимально спокойная кампания. На самом деле,
в сравнении с 2016 годом вы имеете в виду?
Да, по сравнению с любым годом. Давайте вспомним прошлый год. У нас выбирали 18 глав регионов.
Да.
И еще были как раз выборы в региональный парламент.
Угу.
Например, в прошлом году я могу сказать одно, что это был успех малых партий. Многие малые партии, они получили представительство. Была очень жаркая кампания глав губернаторов. Прям очень жаркая. Там скандалы какие-то, что-то, ну все. В этом году она прям...
Тише да гладь.
Такое ощущение, что и не было. Ну, правда, то есть настолько все. Нет, мне, конечно, сегодня попытались поднести якобы, что у нас в Хабаровском, значит, крае было... Возможно, там, да, какие-то были... Была интрига между Дегтяревым и Ким о «Справедливой России».
Да, это телеведущий, который...
Да-да-да-да-да-да. Но это... Нет.
Ну, якобы там что-то была какая-то борьба, сняли какие-то плакаты, еще что-то, это вот за неделю до выборов вот это все было.
В Москве была война, каждый день снимали плакаты, рвали кубы, ну, вот, короче, угу. Вот нормальная, хорошая избирательная кампания.
Как надо.
Как со всеми, как говорится, включающими шоу, ну, вот все, да, то есть привлечение к себе внимания, это обычно так называется, потому что зачастую некоторые кандидаты сами себе что-то там делают, потом, ой, украли, ой, порезали, ой, ну.
Ну, понятно.
Это технология. А вот, в регионах такого не было. В регионах все было более-менее... Чин, единственное, что там, где это было, то, по-моему, в Пензенской области, да, когда представитель «Справедливой России», она сама снялась с выборов, потому что она была аффилирована с иностранным агентом. Она сама снялась.
Угу.
То есть, ну, это ее, как бы она не захотела дальнейших разбирательств, она поняла, что как бы все, и она честненько отошла от дела и сказала, ну, сами, все. Ну, вот один случай, то он прошел особо сильно незамеченным. А во всех регионах, ну, все максимально спокойно.
Никаких вторых туров, ничего?
Не-не-не, у нас все чистенько. Хорошо, да.
А почему такая проблема вторые туры, кстати? Вот многие тоже, вот ваши коллеги в студии говорили, что выводы были сделаны после 2016 года, и главная была задача не допустить почему-то второго тоже. Не очень, правда, понятно, почему. Что в этом страшного?
Процедура, это же повтор процедуры, это какая нагрузка. То есть вы понимаете, что, например, у нас через месяц будет выбор в Государственную Думу заново.
Еще раз.
Ну, вот это даже смех вызывает, потому что это огромная нагрузка, тут то же самое. Даже не говоря про кандидатов, про вот то, что это все накал, заново агитация. Нет, это чисто нагрузка на систему громадная.
Многое говорилось про угрозу вмешательства в выборы. Были разговоры серьезные с Гуглом, с Apple и так далее. Вот, с вашей точки зрения, все-таки это была преувеличенная информационная кампания? Или действительно угроза была, но ее удалось нивелировать?
Ну, как если заранее представители западного сообщества выпустили доклад, в котором они заранее не признали выборы, которые еще не прошли. Ну,
да.
То есть мы действительно видели эту подготовку, она действительно была. И действительно там были какие-то попытки атак и проверки, в принципе, нашей системы. Это все было. И поэтому мы заранее как-то пытались это предупредить, предугадать и как-то договориться заранее, что, ребят, не надо, дайте спокойно, давайте мы нормально проведем, не надо лезть, пожалуйста, не надо вмешиваться. Но в итоге вроде бы более-менее все прошло спокойно, хотя, конечно, я думаю, мы в дальнейшем услышим еще ряд заявлений о том, что нет, мы не признаем, все плохо, почему плохо, неважно, мы не знаем. Ну вот, потому что, ну опять же, подготовка заранее была осуществлена, и заранее все тезисы были озвучены.
Вот Памфилова как раз говорит, беспрецедентные кибератаки осложняли жизнь на выборах. МИД КНР о выборах, Китай имеется в виду, МИД Китая выборов в Госдуму, результаты голосования отражают волю российского народа, КНР всегда будет поддерживать Россию в выборе своего пути развития. А вот про внешнее вмешательство, оно скорее, прям 20 секунд осталось, оно скорее про технические какие-то атаки или про внедрение в умы?
Это и то, и то. Это и технические атаки, а также определенная пропаганда, которая говорит о том, что мы не признаем, и вы не признаете.
С нами была Наталья Елисеева, политолог, политтехнолог. Наталья, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее у нас рубрика «В этот день», потом новости, потом Юрий Буткин. И ближайшие два часа про выборы тоже уже детально будете говорить. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.